Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач «Трудные места Священного Писания». И сегодня у нас в гостях протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Мы продолжаем отвечать на вопросы одного из наших постоянных радиослушателей из Запорожья. И он продолжает разговор в своих письмах о творении. У него возникает множество вопросов вот по творению. Отец Сергий пишет, он не единожды в своих ответах упомянул о том, что те или иные обстоятельства, созданные Господом, нужны были для испытания своих творений, поступающих по своей воле. Я уже высказывал свое предположение о том, что многие описываемые в священных писаниях обстоятельства указывают на стремление Господа постоянно испытывать людей на соответствие тем или иным своим требованиям. Это очень похоже на то, как если бы он занимался «изготовлением» в кавычках сложных и ответственных изделий, предназначаемых для функционирования в какой-то системе с определенными условиями. И поэтому каждое изделие должно быть доведено до нужного состояния и совокупности необходимых свойств и качеств. Но ведь так все это и выглядит. Для того, чтобы сподобиться Царствия Небесного, где царит любовь, мы должны стать соответственными. Да и вообще возникает впечатление, что творение Господа изначально не идеально по отношению к Царствию Небесному, в конечном итоге ему предназначенному в конце времен. И по сей день с активным участием Господа идет процесс совершенствования этого творения. Так ли уж это мое предположение еретично, спрашивает наш радиослушатель.
Я думаю, что оно вообще не еретично, потому что действительно это верное замечание. Если мы говорим о несовершенстве творения, то это именно тот и есть факт, о котором христианство говорит уже очень много, 2000 лет. Вся история человечества началась именно с того момента, когда человек отвернулся от Бога, решил жить самостоятельно. В этом и заключался главное падение. И вот с этим решением произошла катастрофа, испорченность. Мы неоднократно уже в наших передачах упоминали, что испорченная природа человека, она накладывает эту испорченность на все, что вокруг человека находится. Человек способен испортить все, что только рядом с ним и возле него. И поэтому действительно вся библейская история, она показывает человеку, насколько он беспомощен, и даже без помощи Божьей не может в себе ничего изменить, не говоря о том, что в окружающем его мире. И поэтому и ожидание Спасителя Христа, оно было настолько, ну, настолько главной идеей всего существования всей истории, потому что действительно только пришествие Бога во плоти действительно помогло исправить это. Поэтому действительно то, что мы видим, что окружает нас, оно абсолютно несовершенно. И это может измениться, только если изменится сам человек, избирающий по вере своей Иисуса Христа как истинного Спасителя своего, и начинает рождаться новый человек, как апостол Павел говорит. И уже в человеке, действительно ветхий человек со своими грехами, страстями, отмирает, и рождается новый человек, совершенная и природа. Вот это то, что касается именно творения. Ну, по большому счету, что тут можно еще добавить? Добавить можно, наверное, самое главное, что Бог-то настолько ответственен за свое творение, что Он сам приходит в этот мир спасать свое творение, даже ценою вот такой крестной смерти, ценой своей крови. И поэтому мы должны понимать, какое предназначение, в принципе, если сам предназначение человеческой природы, если сам Бог приходит вот таким способом спасать эту природу. Ну и, конечно же, то, что касается совершенства. Тут, конечно, технические параметры, наверное, не совсем уместны, но тем не менее, сам Христос говорит, что «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот можно себе представить перспективу этого совершенства. Она бесконечна. И поэтому то, что заложено в человеческую природу, оно бесконечно в своем совершенстве.
Поэтому, наверное, вот такие технологические термины, они неуместны, что некие заданные параметры для того, чтобы пройти госприемку в Царстве Небесном, мы должны вот их достичь. Наверное, это неуместный термин, потому что, ну что, а разбойник на кресте, он достиг заданных параметров или не достиг?
Здесь речь, наверное, не о параметрах идет, речь идет о выборе человека. Вот что самое главное. Ведь человек – это духовно-нравственное существо. И выбор – это и есть нравственное состояние человека. Какой он выбор делает? Выбирает он Бога, который есть любовь, и стремление пребывать в этой любви, либо выбирает то, что против Бога, и пребывает в этом вечном эгоизме и вечной злобе и так далее. И, по-моему, вот это и есть основа выбора. Ведь не зря же апостол Павел так и говорит, что именно через веру мы, в первую очередь, спасаемся через веру. Конечно же, ему отвечает и апостол Иаков, что вера без дел мертва, но все-таки вера, она первична. И это главное. Ведь и тот же самый разбойник, он уверовал, он, по сути дела, приносит свое покаяние, ни на что не рассчитывает. Он просит только Господа хотя бы вспомнить о нем, что вот был такой человек, была такая хоть какая-то, пусть даже израненная личность, но существовала такая личность. Вот это очень важно, чтобы по вере своей стремиться к любви, стремиться к Богу. Вот это, наверное, самое главное. А параметры какие тут? Предела совершенства, как я сказал, уже нет. Но и более того, ведь сказано и еще царем Давидом, псалмопевцем, о том, что Бог хочет каждому человеку спасения, каждому грешнику спасения. Если Бог хочет каждому грешнику спасения, Он и ищет хотя бы какой-то маленький росточек этой любви и веры в человеческой душе и сердце.
Если Достоевского вспоминать, вот эту притчу из «Братьев Карамазовых», по-моему, да, о луковке, за которую спилась-то жадная старуха, а луковка, которую она бросила когда-то нищему. То есть Бог действительно ищет любой мелочи, чтобы зацепиться за что-то доброе в человеке, и его вот не по каким-то параметрам пропустить в Царствие Небесное, а принять к себе вот даже за малейшую искорку какую-то добра, раздуть ее и как-то человека вот
конечно,
к себе позвать.
Конечно. Ведь изначально каждый человек, рождающийся в этот мир, он в себе несет ту потенцию, которую мы называем образом и подобием Божьим. А это и есть то величайшее добро, которое мы и должны, ну, скажем так, очистить от всех наслоений греховности, страстности, испорченности и так далее. И чтобы этот алмаз действительно воссиял. И Господь ведь сколько раз говорит, что ищите прежде Царство Божие и правда Его, но Царство Божие внутри вас есть. Вот это и есть вот то, что мы должны в сердце открыть своем. Это Царство Божие.
Вот когда люди пользуются такими техническими терминами при описании вот отношений Бога и человека, да, меня немножко напрягает всегда, потому что получается, что мы представляем себя вот действительно как некие детали, как некий продукт некого производства, который действительно должен вот куда-то там вот пройти, какую-то госприемку, вот как-то быть куда-то принят и так далее. И тут снова встает вопрос о цели творения. Для чего вообще Господь нас сотворил?
Но если мы исходим из самого главного определения Бога как Бога любви, и который сам есть любовь, то понятно, мы понимаем, что все творение, оно предназначено пребывать в любви. Бог делится, изливает свою любовь на свое творение, чтобы творение приобщить к этой совершенной любви. Вот и все. Это и самая главная мысль, это самая главная цель и задача всего, вот, и, скажем так, творения, которое Господь приобщает к своей природе, в которой есть любовь. Вот, поэтому лишний раз, еще раз напоминаю о том, что наше стремление именно в первую очередь, исполняя заповеди Божии, которые звучат «возлюби Господа Бога твоего, который есть любовь», и опять же «любить», в этой взаимной любви происходит нечто, что, к чему приобщается человек, действительно к этому величайшему состоянию души. которое апостол Павел в свое время назвал как вершина, как венец всех добродетелей. А и в то же время возлюби ближнего, как самого себя. Это тоже истинный закон поведения в человеческом обществе. Конечно, мы можем сказать, что мы этого не видим. Мы этого всего хотим, но этого мы не видим ни в себе, ни в обществе и так далее. Почему? Потому что мы очень далеки от Бога. Это в первую очередь. Мы далеки от благодати, и поэтому, естественно, из-за наших грехов, страстей, мы этого не чувствуем ни в себе, и этим мы не можем поделиться с ближними. Вот это наша и есть самая главная, большая проблема. Но надо исходить не из того, чего мы не имеем, а надо исходить из того, что мы можем иметь. И поэтому, если нам открыта эта возможность, и мы ее не используем, ну, по причинам, естественно, своего малодушия, иногда невежества, а иногда просто-напросто нежелания, скажем так, избавляться от своих грехов и привычек дурных, пристрастий и так далее. Ну, так извините, кто кому тогда виноват? И поэтому тут нельзя говорить о том, что действительно все надо, весь мир должен блестеть от чистоты, только лишь потому, что Бог хочет этой чистоты. Чистота должна в первую очередь быть в душе человеческой. И тогда она, как говорит Господь, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот когда человек начинает видеть и чувствовать эту благодать божественную, ему уже ничего не надо в этом мире. Он понимает, что это все слабый и тусклый отблеск совершенного мира, там, где пребывает Бог, и который зовет в первую очередь. Это наше Отечество. Он туда и зовет. Возвращайтесь ко мне, и вы будете иметь все с избытком.
Вот и следующий вопрос как раз-таки вот о возвращении в Отечество. Судя по всему, Господь и по сей день участвует в развитии своего творения, в том числе и продолжает давать души всякому вновь родившемуся человеку. То есть люди тиражируют человеческие тела, а Господь наделяет их бессмертными душами. Кстати, вопрос, почему бессмертными, если все учение христианское постоянно твердит об опасности гибели души грешного и некающегося человека? Зачем Господь создает так много людей? Чтобы их было побольше в Царстве Небесном после жатвы? Но ведь для бесконечности никакое ограниченное число невелико, а ничтожно. Поэтому не все ли равно Господу, несколько сотен праведников окажется в результате в Его Царстве или несколько квадриллионов? Англичане тонко шутят об умерших, ушел к большинству. Действительно, ведь сколько уже их, душ, окончивших свою земную жизнь, ожидают страшного суда. Неужели мало? Здесь, с точки зрения обычной человеческой логики, непонятны мотивы. Если же привнести в систему наших знаний и верований элементы кармы и перевоплощения, простите, никак не могу окончательно отвергнуть эти идеи, несмотря на ваши убедительные беседы по этой теме, то все сразу становится на свои места, и всякие вопросы подобного рода исчезают. Люди, не достигшие должного совершенства, в новых воплощениях получают возможность продолжить свои усилия в этом направлении. Таким образом, происходит не производство все новых и новых душ, а просто круговорот тех, уже не раз живших на земле душ, которым никак не удается дойти до кондиции. Мне такой взгляд на эту проблему кажется вполне убедительным, логически завершенным. Вразумите меня, пожалуйста, на этот счет. Пусть Господь вам поможет.
Да. Вот когда человеческий разум не постигает тайн Божьих или то, что превыше его разума, превыше его опыта, то, конечно, он в первую очередь что делает? Он начинает искать удобные формы объяснения. И эти удобные формы объяснения, чем они удобнее, тем они легче принимаются, скажем, таким грешным, скажем, бытовым сознанием. На это и рассчитаны были все искушения, которые вот спокон веков, те, которые мы называем лжеучениями. В том числе таким же лжеучением, как в свое время и отцы называли, является и перевоплощение, и кармы, и так далее, и тому подобное. Все то, что мы называем языческим и востоком, и языческими религиями, и так далее. Непонятно для нашего слушателя, зачем Господу столько много человеческих душ. Господь как-то однажды сказал о том, что у Отца Моего много обителей. Мы не знаем, что это такое. где эти обители находятся и как они распространяются в вечности. Если сама вечность для нас непонятна, в принципе, то непонятны и эти обители в вечности. А значит, мы и не понимаем, сколько душ там может находиться, и сколько может радоваться, и как жить, и так далее. По крайней мере, многие святые говорили о том, что когда они, будучи еще в земной жизни, имели какой-то опыт приобщения и видения Царства Божия и тех обителей, куда их зовет Господь, они поражались тому, что нет на земле ничего подобного, с чем можно было бы это сравнить. Более того, нет ничего ощутимого, хотя бы вот в какой-то степени близкого. Мы все время говорим, наслаждаемся тем, наслаждаемся этим, нам нравится то. Но как это все тускло, блекло и совершенно не соответствует тому высшему наслаждению пребывания души в любви, в радости, в мире, в Царстве Божьем. Например, вот меня все время поражал этот образ преподобного Серафима Саровского, который говорил, что если бы человек хотя бы хоть на мгновение узнал, что приготовил Бог своим избранным, то захотел бы всю жизнь в яме с червями провести, чтобы они сожрали вот заживо его тело, но лишь бы не лишиться этого. Но, видимо, большего, ну, скажем, по своему представлению, образа, вот, ну, как можно себе представить? Только в отрицательном.
А в то же время, отец Сергий, ведь вот те мгновения счастья и радости, которые мы на земле здесь испытываем, они ведь, наверное, для того и даются, чтобы хоть какой-то отблеск мы
вот
уловили.
Именно. Это всего лишь, как святые отцы говорят, это всего лишь жалкий отблеск. Жалкий отблеск. Как мы можем ощутить ту радость, которую испытали апостолы, от того мгновения, когда Господь преобразился на горе Фаворе, когда они увидели этот свет, слепящий их плотские глаза, когда они это почувствовали, когда они это ощутили. Мы можем вот читать это описание, и каждый праздник мы все время об этом говорим, но по большому счету, кто испытывал хотя бы даже сотую или тысячную часть этого отплеска? И как говорит Серафим Саровский, говорит, если бы мы хотя бы на мгновение это почувствовали, уже ничего не надо было бы. Ничего не надо было. И также об этом говорит апостол Павел, что не видел того глаз, не слышало слуха, не приходило на ум человеку, что приготовил Бог любящим его. Вот поэтому я могу сказать так, что мы не знаем, Бог настолько велик, и что Он приготовил для своих избранных. И где эти обители находятся, и в каком количестве находятся. Но, наверное, действительно, сколько бы ни рождалось людей, и он готов всем предоставить эти соответствующие обители. Вот это для нас самое главное. Это подтверждает сам Господь наш Иисус Христос, когда во время земной проповеди он именно об этом и говорил. Вот это очень важно для нас. Поэтому не наше дело мерить, как, например, сейчас, скажем так, особо извращенные идеологи предполагают, что вот должен золотой миллиард выжить, и все остальные ресурсы должны работать на этот золотой миллиард на Земле.
Так это же и многие секты сейчас любят говорить о том, что спасутся вот ограниченное число праведников, а все остальные
я
называют
раз говорю,
даже
да,
числа.
Все это вещи страшные, может быть, в какой-то степени удобные для разума и понимания, но они не соответствуют тому, чему учил Христос, чему учили святые апостолы по слову Христову, чему учили отцы церкви, которые действительно приобщились к миру небесному, еще в своей земной жизни, которые сумели открыть в себе Царство Божие внутри себя, которое помогало и светило очень многим, и поколениям, целым поколениям. Ведь вот, даже взять того же святителя Николая Чудотворца. Вот жил в IV веке, а уже 1600 лет мы его считаем родным своим святым. И каждый раз, как только вот 19 декабря будет опять его память, святая, то, естественно, сколько людей придет в наши храмы, сколько людей обратятся за его святыми молитвами перед престолом Божьим. Понимаете, вот 1600 лет нету этого человека, можно сказать, на земле, но тем не менее, вот понимаете, вот такая радость общения с ним. Вот какова может быть благодать через открытие Царства Божия внутри этого человека. Поэтому мы его называем святым, и он живет и действует. Поэтому арифметически, пусть наш слушатель не беспокоится за количество рождаемых на земле, всем Господь приготовил то, что каждый, к чему он будет стремиться.
Вот. Я так понимаю, что даже вопрос не в том, где и как люди поместятся, а именно вот этот вопрос «зачем?». И тут я думаю, что, может быть, вообще, когда дело касается любви, вопросы «зачем?», они вообще неуместны, так как они неуместны и... Когда дело касается даже земной любви, они абсолютно неуместны. А уж что говорить о любви божественной? Можно же также задать вопрос, а зачем вам там двое, трое, четверо, пятеро детей? Что вам, одного ребенка плода любви недостаточно?
Вот когда... Вот это очень хороший пример, потому что когда люди со стороны спрашивают, а сколько у вас детей? Ну, к примеру, говоришь там трое, четверо там, и так далее. Для человека это абстрактные цифры. Трое детей. Много это или мало? Не знаю. А другой говорит, а у меня пятеро. А другой говорит, а у меня семеро. А вот это совершенно по-другому воспринимается, когда, вот я помню, мой тесть все время говорил, сколько у вас было в семье детей? А он говорил, что старший Витька, Володька, да я только. Вот и все, понимаете? То есть вот это было совершенно правильный ответ. Не количество, а личности. И поэтому действительно, вот я смотрю на своих детей, они совершенно разные личности. И для меня не количество, а вот как я себе свою жизнь не представляю без своей, там, например, дочери или без своих сыновей и так далее. Для меня это не количество, это личности, с которыми у меня уже сложились свои отцовские отношения. Вот точно так же я думаю, что и Господь воспринимает не количество, а воспринимает личности, настолько уникальные, настолько непохожие, что действительно Господь говорит, что каждому грешнику, за каждого грешника Господь проливает свою кровь. Это очень важно понять. Поэтому для него не существует там миллион там, китайского народа, или миллион там, русского народа, или миллион там, еврейского народа. Для него каждая личность в отдельности существует, которую он призывает по ее имени и с которым строит личные отношения. Поэтому мы говорим, что Бог наш Отец, мы в одной семье, но тем не менее мы строим всегда личные отношения с Богом.
Ну и вот этот вот вопрос еще нужно прояснить о том, почему же мы говорим «бессмертная душа», и вместе с тем вот есть упоминание об опасности гибели души.
Гибель души предполагается не в том, что она изничтожается,
аннигилируется
в полностью в небытие. Да, мы говорим, что душа появляется как бы из небытия, да, но тем не менее она не уходит в небытие. Когда Господь говорит о том, что вы можете погубить свою душу, Он имеет в виду, что каждая душа призывается в Царство Божие, в свое Отечество, истинное свое Отечество. А гибель души Он называет пребывание во тьме смертной, то есть там, где нет Бога. То есть адом мы называем там, где нет Бога, там, где нет этой любви, нет радости, нет мира, нет света, в конце концов, и так далее. И там, где власть жестоких страданий, страстей и так далее, и тому подобное. Вот о чем говорится. И пребывание в этих вечных муках, которые, к сожалению, человек избирает сам для себя, вот это и есть то, что мы называем образно гибелью души. Спасением души мы называем пребывание с Богом. Пребывание вне Бога – это гибель души, потому что источником жизни является только Бог. Он Творец, и Он источник, и Он хозяин жизни. Все пребывание с источником жизни, извините меня, это и есть сама жизнь.
Ну, наверное, завершающий вопрос вот по этой вот теме, в продолжение разговора и о Царстве Небесном, и о возвращении в Небесное Отечество. Предсказан конец всего. Придут жнецы и соберут пшеницу в житницу его, а плевелы сожгут. Что же будет с пшеницей? окончится развитие, и все творение навеки замрет в состоянии благоговения пред Создателем, что же дальше? Ну, действительно, вот мы привыкли с советских времен сатиистических, вот этот вот юмористический, сатирический образ, когда там святые сидят на облачках, играют на арфах и свирелях, и там яблочки райские поедают и так далее. Если мы посмотрим, допустим, на образ мусульманского рая, там достаточно все, так сказать, образно разработано. Можно почитать, можно себе представить, как это все будет происходить, какие именно наслаждения ждут человека. А вот что касается рая в христианском понимании, тут у нас очень разноречивые какие-то представления. У нас есть и там фэнтези в духе Юлии Вознесенской, которую многие батюшки такие критикуют за несколько приземленные отчасти даже кое-где еретические представления. Да? Есть представления какие-то, ну, у каждого из нас может быть сложившиеся о том, что же это такое райская жизнь. Вот что бы вы могли ответить нашему радиослушателю, что же это будет?
Ну, для нас райская жизнь, я еще раз напоминаю, что это для христиан, это возвращение к Богу, это возвращение в Царство Божие. Потому что там, где Бог, там и есть Царство Его, Царство Божие. Апостол Павел говорит очень просто, говорит, что такое Царство Божие? Это не ясть и питье, то есть не пища, не питье, но благодать, радость и мир во Святом Духе. Вот понимаете, вот человеку, который никогда, например, не вкушал какого-то плода, ну, допустим, там, никогда не пробовал, как вкусна гуава или еще какие-то там тропические, а наоборот, например, для африканцев они, может быть, никогда не пробовали нашей хорошей такой русской редьки там, или репы.
Квашеной капусты.
Или квашеной капусты, да. И поэтому, вот сколько ни объясняй африканцу, например, что такое квашеная капуста, он этого не поймет, пока он это не попробует. И даже если он попробует, он хаотично будет сравнивать, что же, вот какие аналоги есть в его кухне или в его ощущениях и так далее. Вот поэтому невозможно ни христианину, невозможно человеку, который пребывает вне благодати Божией, объяснить, что такое благодать Божия, что такое радость и мир во Святом Духе. Но это невозможно. Поэтому есть, мы можем указать только путь и средства, с помощью которых он может к этому прийти, где Господь его найдет. В первую очередь, это вера во Христа, это начало жизни по заповедям Христовым, конечно же, это участие в таинствах, исповеди и, конечно же, святого причастия. И когда человек душу свою очистит, хоть немножечко покаянием, вот тогда Господь, наверное, каждому в той степени, насколько он готов, покажет и даст возможности вкусить этой благодати. Поэтому что мы можем говорить? Я больше этого, наверное, и ничего не хочу говорить, потому что если человек не знает этого вкуса, объяснять ему и говорить бесполезно. Еще раз вспоминая слова апостола Павла. Не знает человек, ничего нет, никаких ощущений в этом мире, чтобы сравниться с той радостью от вкушения тех благ в Царстве Божьем.
А вот что касается развития этой церкви, это же вопрос, что будет ли это творение Божье после конца времен как-то развиваться, или оно вот застынет, что называется, вот в этой благодати?
Возвращаемся, можно сказать, к началу нашей передачи. Еще раз напоминаю. Господь говорит, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Это даже сложно себе представить, насколько бесконечно развитие человеческой личности и даже человеческой природы, когда она находится в непосредственном взаимоотношении с Богом и с божественной природой через божественную энергию. Вот это очень важно. Поэтому мы и говорим, что мы в себе носим, в отличие от всего животного мира, от всего творения, от всей Вселенной, которая нас окружает, от всех этих безумных, далеких миров, мы носим самое главное. Мы носим образ и подобие Божие в себе, образ того Творца, который сотворил эту Вселенную. Ничто больше с этим сравниться не может. И, соответственно, если мы носим этот образ, если это есть потенция, то и развитие в преподобных то, конечно, это даже сложно себе представить. Когда мы читаем, возьмите просто «Жития святых» и почитайте на досуге, во время, там, вместо телевизора, во время рождественского поста, и вы увидите, когда мы сидим и восхищаемся, и удивляемся каким-то, я не знаю, там, качеством души, уже просветленной души, и видим, что каждая звезда друг от друга разнится в славе, так и каждый святой. Один такой, другой еще более велик, а третьему еще даны были более велики. И мы удивляемся, как это может вместить человек. Вмещает. И вся история христианства показывает, вмещает. Именно в святых своих, которые являются плодами церкви, мы восхищаемся и видим этот потенциал развития.
То есть это развитие, оно будет происходить уже и после конца
времени? Конечно. Времени. Представьте себе, если это происходит в нашей испорченной природе, в нашей испорченной природе, в этой истории человечества, которая идет к своему концу, то представьте себе, когда мы будем в непосредственном взаимоотношении с Богом, и будет прямое богоправление, восьмой день, эсхатологическое пришествие Господа, то это развитие будет иметь в миллионы раз большего возможности себя осуществить.
Спасибо, отец Сергий. Напомню, что мы сегодня отвечали на вопросы одного из наших радиослушателей, Анатолия из Запорожья, в цикле «Трудные места Священного Писания». Спасибо, отец Сергий. До следующих встреч в эфире.
До свидания. Храни вас Господь.